Братья и сестры, сегодня у нас это есть возможность, и очень хорошо, что мы могли сейчас порассуждать об интернете. А у меня здесь вопрос о политике. Вот. Ну, что хочу сказать за интернет-веб-сайты, братья и сестры. Вам надо будет создавать семьи. Вы будете желать благословения. А оно может не прийти, потому что уже все было растрачено на этих всяких сайтах. И ваше желание не осуществляться, это точно. Потому что, и как брат Славик говорил, я так думал, и в заключение думаю, сей род изгоняется постом и молитвой. Вот эта зависимость от этого всего, человек проснулся и там, и не может оставить. И забывает, что на работу идти, кушать надо, или одеться, или прибрать в комнате. Все отключается. Здесь нужно, может быть, изгнание, потому что это уже зависимость. Это очень опасно. Дело, человек может потом в жизни своей неустройство быть. И интересно то, что человек, когда встречает какие-то неустройства в своей личной жизни, он винит кого угодно. Церковь, братьев, родителей. Только не компьютер и независимость от этого всего. А как раз в этом вся причина. Поэтому пусть Бог поможет действительно обратить серьезно на это внимание. А ведь нам жить нужно. Значит, про политику. Тут здесь вопрос такой. Чтобы прочитать Притчи 30 глава, 21-22 стих, в чем заключается? Кто у нас сегодня президент, в смысле такого? Но я заранее хочу сказать, что исследованием таким мы не занимались. И наше американское объединение, братья-служители этим вопросом тоже не занимались. Ну, например, вы поймете, здесь написано так. От трех трясется земля. Четырех она не может сносить. Раба, когда он делается царем. То есть черные царем стоят. Когда-то рабами были, сейчас цари. Раб стал царем. И тут так написано, ведь Обама, по сути, из рабов. И в нем течет эта кровь. Кровь рабов-то течет, в него кровь. Ну, в смысле такого. Объясните, пожалуйста, это место. Заранее благодарю. Лично с ним не знаком, анализов не видел. Вот. А если смотреть с позиции Слова Божьего, то нам нужно Господа встречать. Вот с Ним нужно нам иметь общение. А Господь, когда придет, возьмет нас к себе. Понятно, что в мире процессы проходят серьезные, особенно в данное время. Процессы серьезные идут в том, что к мировой мобилизации или мирового правительства, и чтобы туда втянуть церковь. Давайте мы останемся в стороне с нашим Господом. Господь говорит, ждите меня. Вот это у нас одна цель. Да, понятно, что там какие-то процессы идут. Где-то что-то, ну, над каждым процессом можно поставить вопрос. Не мировой ли правитель, не готовится ли туда готовиться, и все остальное готовится. Но оно для нас, это для Церкви Христовой, оно не объект там рассуждений и расчислений. И последнюю мысль я хотел сказать тоже. Брат Славик напомнил, и я ее очень четко. Наши отцы в свое время, они имели такие же искушения, как вы сегодня с интернетом. Только в других вопросах. Но та же самая борьба и тот же самый враг. И они выстояли и сохранили. Мы в свое время имели очень большие трудности, борьбу. И мы в свое время правильно сориентировались и выстояли, чтобы сохранить Господа, сохранить его благословение для церкви и для наших семей. Теперь ваша задача. Мы там не справимся, потому что новая технология, новые процессы, новое все идет, и вам нужно теперь как бы сориентироваться правильно и не утонуть, и не погибнуть там, потому что за вашими плечами поколение стоит. Как, например, маленький коротенький эпизод. Авессалом. Молодой стал, все, царем захотел быть, не сориентировался в своей жизни. Не туда пошел, не тем занялся, что надо. А Авессалом, ну не тебе не этим заниматься. А смотрите, получилось, сам погиб. И сколько людей погибло из-за того, что он так вот пошел, и вот это все, ну, накрутил, или, можно сказать, погиб сам, и сколько людей погибло. У вас теперь, сегодня пришло время вам сражаться. И дьявол подошел уже с новыми силами. Сделайте так. Сориентируйтесь. Нам братья тоже говорили, вот это нельзя. И мы как впитывали это все. И видели, что да, этого надо остерегаться в наше время. Оно для вас уже старое. Ну, допустим, 60-е годы, 70-е годы, это для вас уже прошлый век. Вот, понятно. Но теперь вы сориентируйтесь. Дайте правильную точку зрения. На вас смотрят подростки и дети. И они знают, кто где находится, чем занимается. Пожалуйста, не надо обманывать их и не надо их вести на ложный путь. Дайте им здравую, ясную позицию в своей жизни. Вот это у меня такое пожелание.
Перед тем, как Павел будет отвечать, я мысль такую скажу. Друзья, я получил один звонок, и мне сказали так, говорят. Ты знаешь, что в Петербурге уже идет чипизация детей. То есть чипирование детей. В Питере идет чипирование детей. И потом в Москве 250 тысяч уже имеют чипы. Это в Москве. Мы говорим здесь, за Америку, мы говорим за Тексас, за Мексику или еще где-то, друзья. Но это уже в Москве. Это уже в Петербурге. То есть в какое последнее время мы живем? Никто даже не задумывается об этом. То есть самое основное... Друзья, для нас вот раздался голос, жених идет. Вот раздался голос, жених идет. Готов ли я ко встрече? Горит ли мой светильник? Или там уже нечему гореть? Или ничего нет? Поэтому, пожалуйста, брат Павел.
Дорогая молодежь, я продолжу просто мысль. Если вы услышите, что чипы уже у нас здесь в Пенсильвании, в Массачусетсе, то вы захватили то время, когда вы можете вдруг измениться и перейти к Господу. Когда задают мне этот вопрос, я говорю, значит, недавно брат позвонил и говорит, ты слышал, что чипы вводят? Я говорю, слава Богу, мы двигаемся к тому времени, которого мы ожидаем. На той стороне была тишина определенная. Потом он говорит, ну, в принципе, да. Вы не унываете, когда вы смотрите все сбывающееся, что написано? Поднимите голову ваши. Приблизилось избавление наше. Значит, мы с вами, что, изменимся. Вы представьте, это греховное тело, которое нас тянет на дно. Вдруг оно раз поменяется, и мы будем где? С Господом. Мы не предупредим умерших. Здесь такой, знаете, очень, может быть, сказать, сложный, но, может быть, и несложный вопрос подали. 1 Иоанна, 5 глава, 16 и 17 стих. Это о грехе к смерти. Что значит грех смерти? Значит, согласно Писанию, грех смерти – это... Тот, который не исповедовали, или тот грех смерти, который человек делает, он умирает духовно. Дальше, почему видно связано хулалина Духа Святого. Практически в молодости, когда человек возрастает духовно, сатана имеет очень важную такую как бы тактику. Он нападает на молодого христианина, что он похулил Духа Святого. Практически это большой процент, когда люди переживают, возрастая духовно. Чтобы похулить Духа Святого, нужно иметь прямое общение, и потому что здесь приводится... грех непослушания и смерть Анании и Сафиры. Вот здесь написано так. Когда непослушание, внезапная смерть, как у Анании и Сафиры. Вы все знаете пример. Здесь у нас в Америке был, когда молодые люди, выезжая с дому, им говорили, что, пожалуйста, вам нужно помолиться, взять Иисуса Христа. Что они сказали? Он у нас в багажнике, да? И были большие похороны, от них они были мертвые, от машины перед весь был разбит, и только остался целый багажник. Поэтому, когда идет разговор и огорчение Духа Божьего, тогда смерть может быть наказана сразу, как у Анании и Сафиры. Человеческая жизнь останавливается. Грех или хула на Духа Святого, молодежь, нам нужно знать близко Бога, иметь общение, и только после этого человек сможет это сделать. Но он это должен принять лично, а не просто как-то автоматически или что-то получится. Но здесь дальше говорится, почему нельзя молиться. Вы знаете, грех не смерти тот, который человек не знает. Ну, к примеру, я послал моего сына в гараж и говорю, принеси конфет. И мы все ждем за столом. Он несет и кушает конфеты. Скажите, он правильно делает? По всем правилам неправильно. Да? Мы весь сидим, ждем, но я ему не запрещал. Согласитесь? Может, он и не слышал, я где-то говорил, детки, нам нужно, чтобы всем вместе кушать, иначе нельзя. Если он не знает. Но когда я ему сказал, нельзя кушать, а он кушает, скажите, это грех? Конечно. Поэтому здесь важно. И дальше здесь говорится, и знаете, наверное, с человеком, может быть, побеседовать было лучше, что здесь. А почему нельзя молиться о таких грехах? Значит, здесь Иоанн направляет к тому, что человеку нужно откровение понять, что он в грехе. А если человек находится в грехе, и он утверждает, что это правильно, скажите, зачем о нем молиться? Вы знаете, Господь, чтобы он познал. Нужно о нем молиться, чтобы он что был? Спасен, чтобы Господь его по новой воскресил для новой жизни. И здесь также это касается, мол, брата, если это брат, но если еще брат ослабевший или в мире ходит. Нам нужно молиться тех, кто в мире, мы о них молимся, чтобы Господь дал им что? Покаяние. Это важный момент. Но о брате, который находится в грехе, мы тоже должны молиться не о том, что он понял, что это такое, страшно или нет. Нет, он должен покаяться и обратиться к Богу. И важный момент, чтобы человек, который в грехе, то мы должны и правильные к нему отношения иметь. Не просто молиться, а что нужно делать? И обличать. А что даже Писание говорит? И даже держать расстояние от общения. Это как коротко ответ.
Два вопроса, друзья. Один вопрос. Если сделать jailbreaking iPhone, это грех или нет? Ну, а что вы смеетесь, друзья? Наверное, я серьезно сказал предупреждение о нелицензионном софтвере, да, и так далее. Ну, jailbreaking, я скажу, это снятие ограничений, те, которые наложила компания Apple, да, там, например, какие-то программы ставить, чтобы только из их маркета, а когда делается jailbreaking, можно другие ставить, посторонние и так далее. Ну, вы призваны поступать, как, если есть в стране какие-то законы, ты исполнять эти законы, да, не нарушая, если только они не против Слова Божия. Так вот, был суд в США, и суд постановил, что когда человек покупает телефон, то он может сделать с ним все, что хочет. Как бы он теряет, конечно, ответственность перед компанией, то есть он там гарантию теряет и так далее. Но, в принципе, это суд официально разрешил, что компания Apple не может никаких препятствий делать, если человек хочет делать jailbreaking. Но здесь другой момент, друзья. Во-первых, мне нравится человек, когда он как бы хочет знать, грех это или нет, ну, чтобы не согрешить. Это правильно. Мы должны беречься того, чтобы не делать какой-то грех. С другой стороны, друзья, вот телефоны, как я сказал, так они вызывают много интереса. Если вы начнете там jailbreaking делать, всякие application ставить, там маркеты дополнительные, которые, чтобы работали, это же все время занимает огромное. Есть ли в этом необходимость? Я уже несколько подростков встречал, они такими крупными специалистами стали, знаете, в технологиях там айфонов, да, то есть они там могут уже такие какие-то вещи делать, специальные скрипты ставить, или программы, или доступ к маркетам. На это уходит огромное время, но они думают, там где-то, может, когда-то они заработают, где-то одно, второе, третье. Но большинство только тратит там огромное количество времени, ничего не зарабатывают. Поэтому нужно ли вам? Вот я на свой телефон единственный анлак делал, когда в Канаду переехал, чтобы он работал с всеми провайдерами, а не только там с Тимобилом, где я купил. Еще один вопрос. То есть суть как бы вопроса. Это не является нарушением закона, не является грехом, но берегитесь тратить на это много времени своего. Другой вопрос. Я была зарегистрирована в социальном сайте некоторое время назад, удалил аккаунт. Говорят, что вся информация остается, даже если удаляешь. Как можно полностью удалить все? Возможно ли это? Наверное, невозможно, друзья. Вот был такой прецедент. Один человек, ну, в Европе приняли закон, что компания обязана предоставить всю информацию, которую они имеют о клиенте, самому клиенте. То есть вот тут есть, например, аккаунт в Фейсбуке, да, вы можете им написать письмо с требованием предоставить всю информацию, которая есть у вас. В США такого закона нету. Вот был, по-моему, в Ирландии, если не ошибаюсь. И этот человек воспользовался этим законом, получил от них диск с информацией, который, у него аккаунт был удаленный. И там была вся информация, просто она была помечена как deactivated или deleted. Естественно, ему это не понравилось, там он дальше как-то сует и так далее. Ну, они объяснили технической неспособностью удалить всю информацию, это действительно непросто и так далее. Но, как бы, друзья, я не думаю, что этот вопрос должен нас волновать. Нас волновать должен, насколько мы своей жизнью ходим, угождаем Богу. Вы знаете, один такой пример, по-моему, это... Я вот не помню точно, откуда я его взял, но это очень легко объяснить. Вот смотрите, вот скорость света, сейчас я скажу, объясню, очень большая, да, там 300 тысяч километров в секунду, если правильно помню, или метров, или километров. То есть, ну, очень большая. Она Землю, свет Землю оббегает за 6 раз в секунду. Так вот, если бы вы сейчас находились на расстоянии как от Земли до Солнца, вот именно сейчас, в данный момент, а до Солнца 8 минут, по-моему, с лишним. Так вот, если вот сейчас что-то произойдет сзади нашего здания, никто этого не видит, там никого нет, человек сделает это, и никто это не увидит, то, друзья, если кто-то находился бы на расстоянии Земли, как на расстоянии от Солнца, у него был бы там телескоп, он посмотрел в этот телескоп, то, по идее, он только через 8 минут это увидит. То есть он через 8 минут будет видеть прошлое, то, что происходит на Земле. Или, скажем, это по-другому перефразируем, я сейчас скажу, почему это важно. Если сейчас была бы такая возможность нам оказаться на расстоянии нескольких световых лет от Земли и в большой-большой телескоп посмотреть на Землю, то, друзья, мы увидели бы все, что на Земле происходило в прошлом за несколько лет. То есть, в принципе, любая информация, она никогда никуда не теряется, она всегда присутствует. Единственное, у Бога есть такая сверхъестественная способность, как в Библии написано, да, что грех он может убелить, как снег. Как он это делает, я не знаю. Но, друзья, ну то, что там не удалили ваш там профайл, вернее, не удалили, а как просто пометили, а что-то они оставили у себя информацию о вас, это небольшая беда. Вот, большая беда, когда у нас есть действительно что прятать, потому что мы призваны ходить во свете. Вот, и мы не должны там присутствовать. Если уже есть, ну, закрытие, не обращать внимания. Это вам не причинит каких-то бед и проблем. Вот, беды и проблемы нам причиняют то, когда мы ходим и думаем, что никто не видит. Это, друзья, мы должны всегда осознавать, что где бы, что мы ни находились, на каких бы социальных сетях всегда есть Бог, который все видит, Он видит нашу деятельность, в том числе и там, когда мы думаем, что нас никто не знает.
Братья и сестры, прежде чем ответить на вопрос, я хочу сказать, что я получил, ну, наслаждение, когда слушал беседу, которую проводил брат Славик, по двум причинам. Во-первых, первая причина, я практически ничего не понял. Там столько много непонятных слов, мне легче, наверное, по-английски, чтобы брат сегодня говорил. Стихотворение. А во-вторых, удовольствие или наслаждение того, что я чист от всего этого. Вот. Очень хорошо быть чистым перед Богом. А вот эта вся информация, друзья, вы знаете, как-то рассуждения были среди братьев. Но гонения как могут быть построены на христиан? Вот эта негативная информация, которую они могут найти на наших вот этих переписках о нас. В какой-то момент может произойти шантаж. Или ты будешь наш, или мы все откроем в церкви вашей. Будет известно всем людям вот все твои переписки, что ты писал, с кем ты писал, куда ты ходил, что ты смотрел. Друзья, это будет... Ну так, рассуждали среди братьев. Может быть, может быть. Может быть. Вот. Гонение именно не потому, что ты крепкий христианин, и тебя в тюрьму, а если вот... Поэтому, друзья, надо хранить себя чистым. А вопрос какой был? Вот, прочитаю сейчас его. Вопрос... о котором мы, может, вместе. Один вопрос всего у меня был сегодня. Исход 7.3. Господь ожесточил сердце фараона, чтобы показать силу свою народу израильскому. Может ли Господь ожесточить чье-то сердце, чтобы в этом мы увидели его силу? Делает ли он так сегодня? Спасибо. Друзья, ну... Давайте вместе с вами порассуждаем. Ожесточить сердце. Ожесточить сердце. Да, там написано так, что Господь ожесточил сердце фараона. Но там несколько раз написано, что фараон ожесточил сердце свое. Ну, вопрос такой, может ли Господь... Вообще, вы допускаете, чтобы Господь ожесточил мое сердце? Или сердце какого-то человека? И это приведет к погибели человека. Я не допускаю такой мысли. Тут Иезекииль, 33 глава, 11 стих. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Давайте мы поставим сюда фараона. Кроме фараона. Вот всех грешников Господь хочет спасти. Давайте так вот добавим. Кроме фараона. Друзья, не получается, да? Если всех, значит всех. Без исключения. Но к римлянам что мы читаем? 9 глава. Написано такие стихи. 21-22. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Вот наш Господь какой. Вот Он, сосуд гнева. Что это значит? Это значит, Бог знает неисправимость этого человека. Неисправимость. Он не покается. Его жестокое сердце Бог знает. Друзья, Бог знает. Он знает всех нас. Он знает все наше будущее. Кто-то будет восхищен, кто-то, может быть, останется. Мы вот так говорим об этом, а Бог все знает. Но что с фараоном получается, друзья? Вот давайте прочитаем Исход, 9 глава. Я прочитаю с 13 стиха. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли». Вот Господь знает этого человека. «Я тебя могу сейчас уничтожить. Я могу сейчас послать на тебя язвы, и ты погибнешь, ты и твой народ неисправимый. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Да, я могу тебя уничтожить сейчас. Зная твое неисправимое сердце, я знаю, что ты не покаешься. Но я тебе жизнь продлеваю, пользуюсь тобою, как сосудом гнева, чтобы я тебе жизнь продлеваю. Я знаю, что ты не покаешься, но я хочу через твою жизнь явить силу свою, могущество для других народов, показать свою силу и могущество. Вот поэтому я твою жизнь продлеваю, пользуясь тобою, как сосудом гнева. Вот мы прочитали в Римлянам, да? Бог с великим долготерпением щадит сосуды гнева. Вот. Ну, а что ты дальше, фараон? Вот смотрите, интересно. Нет бы пасть и помолиться Богу. «И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам, и рабы его, и ожесточилось сердце фараонова, и он не отпустил сынов Израилевых, и ожесточил сердце сам». Друзья, вот что мы можем сказать. Так мое понятие.
Братья и сестры, у нас запланирован ужин еще сегодня. Улыбки пошли по залу уже. Но у нас еще есть вопросы, и есть еще одно участие. Поэтому сейчас, пожалуйста, Атланта, участие, вы не явили святости моей. Друзья, и давайте, может быть, дороже временем, И брат Виталий еще ответит на вопрос, пожалуйста.
Выходит, я чуть добавлю вот историю с тем профессором, который стрелял с рогатки. Вы знаете, что получается? Это продолжение истории есть, она очень поучительна. Дело в том, что я читал журнал «Вестник истины». Вот, а он сидит впереди и поднял вот так вот высоко, прямо перед моими глазами рогатку эту. Вы знаете, я перестал читать «Вестник истины». Я сначала думаю, а что он там делает? Вы знаете, а потом я стал болеть за него. Ну что ж ты не можешь ящики это разбить, понимаешь? Надо ниже бить. Что ж ты по верхним ящикам стреляешь? Представляете, друзья, я заразился этим. Да куда ж это годится? Я по коленке себе сидел, хлопал. Ну, пресвитер церкви сидит, переживает, рогатка, камни там все. Слушайте, позор и стыд, Господи, прости. Я не знаю.